Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас на канале «Ищи выход». Не только я приветствую, слышите, даже пес. Приветствую сразу всех зрителей, слушателей сегодняшнего стрима. Надеюсь, что нам это не сильно помешает. Напоминаю вам, что на канал «Ищи выход» можно подписаться, можно помогать сотрудникам канала развивать его и продолжать работать. Для этого можно всегда оформить небольшое пожертвование. Как это сделать, вы найдете в описании канала. Сразу же тоже говорю о том, что у канала есть чат, и у каждой программы есть чат, и ваши вопросы, которые вы там задаете, я обязательно просматриваю, проглядываю. Вот, и стараюсь на них отвечать. Единственное, есть такая, я бы сказал, техническая сложность. Почему-то у меня лично пропадают вопросы, которые вы задаете до эфира. Один вопрос я видел и запомнил, он связан с тем, как сочетаются религии и философия, постараюсь на него ответить. Вот, но в силу просто вот такой технической, моей, может быть, безграмотности, почему-то я с этим так пока разобраться и не могу. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, во-первых, сначала капслоком пишите вопрос, а во-вторых, пишите их лучше все-таки после того, как эфир начался. Вот так они точно не пропадают, так мы точно ничего с вами не упустим и сможем нормально, полноценно общаться. Начать сегодняшний разговор, вы знаете, я бы хотел с одного видео, которое последние несколько дней достаточно активно гуляло в интернете. Вот. И это видео, там некий, мне, честно говоря, незнакомый епископ региональный, если я не ошибаюсь, Тверской митрополии, при собравшихся прихожанах распекает священника за то, что тот молился, позволил себе молиться о мире, а не о победе, за то, что он подписывал какие-то письма тоже с миротворческими призывами и так далее. Вот он сначала распекает, потом священник кается, потом прихожане говорят, ну, конечно, мы батюшку простим. Вот такое видео. Его довольно много обсуждали, но, собственно, я считаю, что обсуждать там, честно говоря, особо нечего. Это такая вот реальность, которой живет одна из религиозных организаций в России с сегодняшнего дня. Меня, как бы, если хотите, огорчило, очень огорчило то, что в одном из обсуждений я прочитал такой крик души, что вот вам, жителям больших городов Москвы, Санкт-Петербурга, вот вам легко, вот, вы можете куда-то в другое место пойти, где по-другому молятся, а вот что делать нам, жителям маленьких деревень, нам, в общем, никак никуда не деться. Друзья дорогие, это опасная иллюзия. Вообще, тело Христово, церковь Христова, она же не от религиозных точек зависит, да? Она зависит от людей. Тело Христово составляют люди, а не организации. И тем не менее, вот как ни странно, может быть, для кого-то будет звучать, но я уже как-то об этом говорил, повторю, и тем не менее, у нас в стране очень либеральное законодательство о религиозных организациях. Очень либеральное. Вот. Оно позволяет буквально двум или трем людям создавать, ну, это называется не организация, это называется религиозная группа. Вот. Но такую религиозную группу создать очень несложно. И вот последние там несколько месяцев, понимаете, вот я задам вопрос. Просто вот сейчас, видите, даже человек все-таки ленивый и нелюбопытный, не все могу запомнить. Голова уже не всегда срабатывает. Это вот к вопросу о Москве и Санкт-Петербурге. Вот слышали ли вы, уважаемые зрители, о таком месте, которое называется село Березовка Первомайского района Алтайского края? Ну, давайте честно, наверняка не слышали. Вот. Там вот люди собрались и создали свою религиозную группу в составе, в частности, нашей централизованной религиозной организации. Или село Сара Кувандыкского района Оренбургской области. Тоже ведь, наверное, не слышали. И там создали религиозную группу. Все это делается достаточно несложно. Это делается в уведомительном порядке. Министерство юстиции просто ведет учет. Вот. И как только такая группа возникает, все, у людей возникает право самостоятельно собираться, молиться. Более того, если нужно, вести миссионерскую деятельность. Вот. И никто не мешает. Вопрос в том, что мы привыкли. Мы привыкли с вами, дорогие друзья. Я себя в этом смысле не отделяю ни от кого. Мы привыкли быть потребителями. Откуда-то должна с небес спуститься церковь и стать для нас родным домом. Откуда-то должны сами возникнуть политические партии и предложить нам какую-то красивую программу. А мы будем сидеть и выбирать, нравится или не нравится. Мы не предполагаем своего участия ни в политике, ни в духовной жизни. Вот. Мы привыкли быть потребителями. С советских времен привыкли. Вот как начальство решит, вот какую колбасу начальство завезет, по 2,20 очень хорошо. А по рубль 80, ну, хуже, но тоже неплохо. Мы же не определяем. Мы же не заказываем эту колбасу. Эту колбасу заказывает кто-то за нас, а мы только потребители. И вся наша общественная активность зачастую, она тоже такая потребительская. Вообще взрослая жизнь, ответственная жизнь, она в том и заключается, да, что человек берет, скажем так, собственную судьбу, судьбу своей семьи, судьбу своего дома, а в конечном итоге и судьбу своего государства. Свои собственные руки находит единомышленников и вместе с этими единомышленниками старается действовать. Вот такой принцип взрослой жизни. Вообще, честно говоря, пора уже взрослеть. Так, ну хорошо, возвращаемся к чату. И все. О, у меня появились вопросы, которые куда-то исчезали. Да, значит, все-таки какой-то. Буду разбираться. Так, почему близкие к философии посты блокируются? Ваши стримы для дураков. Наши стримы для всех. Вот, я, по крайней мере, точно ничего не блокирую. Думаю, что и никто ничего не блокирует. Проблема вот в том, что удивительные алгоритмы социальных сетей и Ютуба в частности, да, то показывают, то не показывают какие-то комментарии. Хорошо. Так, добрый день. Вопрос философии религии. Есть ли связь? Связь есть прямая. Да, начнем с того, что, собственно говоря, все университетское европейское образование, вот, к которому мы с вами так или иначе привыкли, да, даже если создаем какие-то свои собственные системы, говорим, Болонский нам не указ, то нам не указ, у нас особый путь, неважно. Так или иначе, мы все привыкли и существуем, если хотите, когда говорим о профессиональном, среднем и высшем образовании в европейской парадигме, в парадигме европейской университетской системы. И вообще все эти университеты, они возникали как философские школы. Назывались чаще всего теологическими, центральным факультетом был факультет теологии, но теология это тоже философия. Немножко шире толкуется теология, чем философия. Философия более, скажем так, узконаправленный спектр. Религия как практика – это одна из составляющих теологии. Философия как любовь к мудрости – это тоже одна из составляющих теологии. Понятно, что религиозная философия на известный марксистский вопрос, что первично, материя или сознание, отвечает определенным образом, говоря, сознание. Вот марксистско-ленинская философия отвечала, что первично материя. Тут можно спорить, можно выстраивать свою систему аргументов и так далее, но в любом случае религия, еще раз повторяю, как практика поклонения божеству, как попытка приблизиться к абсолюту, реально действующая практика и философия, как попытка осознать место человека и его взаимоотношения с существующим миром, собственно, это две части одной глобальной науки, теологии. Так что все правильно, связь тут непосредственная. Добрый день. Почему РПЦ поддержала мусульманский Азербайджан, а не Армению, страну, первую принявшую христианство еще в 301 году? Приходы Русской Православной Церкви, православные приходы в Азербайджане, я так понимаю, они действуют по известному принципу симфонии религиозной организации и государственной власти. Вот. Чаще всего мы видим и на постсоветском пространстве, и, к сожалению, в мировой истории, что вот такой принцип симфонии, он приводит к тому, что религиозные организации всегда отвечают: «Ты начальник, я дурак. Поэтому, ваше высокопревосходительство, все, что вы делаете, вот оно и правильно». С властями Азербайджана, как я понимаю, лучше не ссориться. Там достаточно специфическая система государственного управления. И вот поссоришься, чего-нибудь лишат. Вот. В Армении такой проблемы нет. Поэтому можно особо не поддерживать. Там, кстати говоря, несмотря на древность армянской церкви, какое-то время тому назад РПЦ создало свою собственную епархию. Вот, не знаю ничего о ее судьбе, количестве клириков, прихожан и так далее, но знаю, что она существует. Вот. Как она существует, непонятно. Заявлений, повторю, никаких не делают. Конечно, история Карабаха и история конфликта между Арменией и Азербайджаном – это очень непростая тема. Она требует очень длинного разговора, потому что там много составляющих. Есть этические составляющие, есть исторические составляющие, есть симпатии чисто человеческие. Да? Но, в общем, это, конечно, очень печальная история о том, как, в частности, централизованная власть, светская власть, естественно, о ней идет речь, по сути, власть Красной империи, создала очаг напряженности, как этой напряженностью пытались пользоваться самые разные политические силы, и как, в общем, в итоге это приводит сейчас к тяжелейшей гуманитарной катастрофе. Я вот посмотрел в ленте новостей, на утро уже около 90 тысяч жителей Карабаха его покинули. Напомню, если кто-то не знает, всего там проживало около 120 тысяч этнических армян, жителей Карабаха. Ну, я так понимаю, дело идет к тому, что практически они все, видимо, за редчайшими исключениями, эту страну горную, эту местность покинут. Вот. Конечно, это очень плохо, потому что, собственно говоря, тот же самый Азербайджан и азербайджанские власти декларировали будущую интеграцию, в том числе граждан, вне зависимости от национальности, в структуру государства, территориальная целостность которого, по мнению властей Азербайджана, была нарушена. А мировое сообщество, и в первую очередь, конечно, давайте говорить честно, власти Армении и во многом власти России отнюдь не способствовали тому, чтобы как-то этот конфликт был решен, как-то судьба этой автономии или независимого государства, неважно, была решена. Все это как бы спускалось на тормозах по принципу, ну, когда-нибудь, когда будет возможность, это все решим. Ну, вот, видите, власти Азербайджана, в том числе с непосредственным участием властей Турции, дождались момента, когда Акелла промахнулся, вот, и использовали эту ситуацию для того, чтобы, как было заявлено, восстановить территориальную целостность Азербайджана. Вот так, вопрос. Как вы относитесь к модернизму в религии и что вы можете сказать про объявление Богородицы Меджугорье? Так, ну, к модернизму в религии я отношусь, скажем так, так себе. Вот, опять же, что мы понимаем под модернизмом? Понимаете, перевод богослужения на русский язык, необходимости которого говорится уже очень много, больше 100 лет, по крайней мере, в России. На мой взгляд, конечно, модернизмом не является, хотя в нашей общине мы служим на церковно-славянском, ну, там, с некоторыми вкраплениями, в том числе читаем, конечно, Священное Писание по-русски, вот, просто потому что перевод, ну, все-таки значительно более понятен на слух, а там, в общем, нужно догадываться не только о... не только догадываться о смыслах, да, но и непосредственно их понимать, вот. В церкви за 2000 лет накопилось очень большое количество самых разных практик, важных практик, многократно одобренных соборами, которые, тем не менее, в силу разных причин, потом отмирали, а иногда восстанавливались. Поэтому надо смотреть, что уже было, и надо смотреть, насколько те или иные, опять же, религиозные практики становятся вновь востребованными и актуальными. Например, на наш взгляд, и мы будем это обсуждать, могу вам такую чуть-чуть завесу тайны приоткрыть, хотя, конечно, никакой тайны нет, чуть попозже будут сделаны все официальные объявления, но сейчас, так сказать, чуть приоткрываем. Апостольской православной церкви высшим органом управления является собор. Вот, собор постоянно действующий, просто сессии собора, весенние и осенние. Вот сейчас мы готовим осеннюю сессию собора, и поступило довольно большое количество запросов из разных общин. А Апостольская православная церковь на сегодняшний день присутствует в 20 странах мира. Так вот, на минуточку потихонечку растем. Вот, достаточно большое количество и епископов, и священников, и, собственно, общин. Вот, и довольно большое количество запросов о восстановлении института женской диаконии. Женская диакония – это очень древний институт, существовал еще в первые века христианства. Никогда не был запрещен, никаким собором женская диакония не осуждалась. Женская диакония сохранилась в древних церквах. Той же самой, кстати говоря, рекомой уже сегодня армянской апостольской церкви, вот, сохранилась в Александрийском патриархате. И сегодня мы понимаем, что да, есть такой запрос на женскую диаконию. Вот будем обсуждать, скорее всего, пока вот предварительное обсуждение, которое предсоборное совещание было, в общем, все считают, что да, это оправдано в случае наличие достойных кандидатов, вот, в случае запроса общин, в случае реальной необходимости, в случае, если диаконы, ну, кстати говоря, неважно, какого пола, мужчины и женщины, вот, как известно, в России сложилось устойчивое выражение «диакон украшение службы». Но диакон на самом деле нужен не просто в службе, да? Диакон на самом деле может выполнять очень большие функции, связанные в том числе с социальным служением. Служением в больницах, служением в пенитенциарных учреждениях и так далее. Ну вот будем это рассматривать. Так что является ли модернизмом то, что было установлено в первые века христианства? На мой взгляд, не является. Это не модернизм. Вот. Модернизм, понимаете, это давайте во время там, православного богослужения играть на барабан, например. Ну, это вот, наверное, будет модернизм. Потому что как-то, в общем, мы привыкли обходиться пением без использования музыкальных инструментов. Но в то же самое время мы видим, что африканские приходы активно используют самые разные музыкальные инструменты. Вот. Считать это модернизмом? Нет, это такая традиция у них. Понимаете, она у них есть, она у них устойчивая, она существует не одну сотню лет. Вот. Для российской традиции это будет модернизмом. Вот, наверное, можно и воздержаться от введения каких-то вот таких элементов, например, богослужения. Так, соведущий, что тут соведущий, да, там, когда под окнами кто-нибудь гуляет, он обязательно старается что-нибудь рассказать. Так, добрый день. Так, ну, так, это я уже вроде ответил по поводу Азербайджана. Так, Почему вас никто не слушает по поводу остановки боевых действий? Очень хороший вопрос, спасибо. Вот, ну, меня может слегка утешать, что не слушают не только меня, не слушают еще очень большое количество людей, вот, причем как религиозных деятелей, так и общественных и политических деятелей, никто не слушает. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, на данный момент нет политической воли. Мы вчера в одном довольно высоком кабинете часа полтора обсуждали практические вопросы, связанные с помощью беженцам. Надо сказать, продуктивно обсуждали. Человек является государственным чиновником высокого ранга, вот, но прекрасно осознает, что происходит. Ну, вот одна из проблем очень серьезных связана с тем, что беженцы, точнее, если пользоваться терминологией государственной, вынужденные переселенцы, да, на сегодняшний день, как известно, жители того же самого города Мариуполя, все у нас считаются гражданами Российской Федерации, многие получили российские паспорта, но им негде жить в городе, потому что их жилье до сих пор не восстановлено. Ищут возможности как-то устроиться в других регионах. Ну вот, в частности, в силу самых разных, чаще всего семейных причин, люди приезжают в Санкт-Петербург, и у них возникает серьезная проблема, связанная с регистрацией по месту пребывания. Серьезная проблема. Мы ищем выход, да, вот как на нашем канале, так и с депутатами. В первую очередь большое спасибо Борису Владимировичу Вишневскому, который активно в эту работу включился. Вот. Ну и другие депутаты, на самом деле, петербургского парламента тоже, в общем, оказывают всяческое содействие. Ищем и не можем найти выход. Как сделать так? Может быть, найти какое-то место, какое-то общежитие, где вот этих граждан, фактически утративших жилье, не имеющих, то есть, точнее так, они имеют постоянную регистрацию в той точке пространства, где жилья на самом деле нет. И не имеют возможности зарегистрироваться по месту фактического пребывания. И вот с большой грустью этот высокий человек сказал мне: политической воли нет. Политической воли нет. Была бы воля, давно бы придумали. Вот для этого не нужно принимать законы, поправки там, в социальный кодекс и так далее. Для этого достаточно проявить волю. Вот по поводу остановки боевых действий ровно то же самое. Политическая воля начинает боевые действия. Политическая воля эти боевые действия останавливает. Понятно, что в зависимости от того, в какой точке заканчиваются эти боевые действия, обе стороны или одна из сторон вынуждена признать, что попытка насильно навязать свою волю закончилась фиаско. Вот это признавать никто не хочет. Поэтому боевые действия продолжаются, и люди гибнут. Можно, конечно, философски заметить, что мир во зле лежит, но мир-то лежит, а мы-то с вами, в общем-то, не хотим, чтобы он лежал во зле, и поэтому я призываю абсолютно всех, у кого есть на это силы, думать, по крайней мере, о том, как объяснить, в том числе всем сторонам, всем, от кого это зависит, что в любом случае, рано или поздно, боевые действия надо будет заканчивать. И надо уже сейчас искать формы дальнейшего существования, формы гарантии безопасности, безусловно. И для государств, для людей должны быть гарантии безопасности, проживающих в той или иной местности, в том или ином городе. Должны быть гарантии безопасности. Гарантии такие обычно дает государство. Ну, вот здесь, видимо, понадобятся гарантии от целой группы государств со всех сторон, которые сначала заставят стороны сесть за стол переговоров, а в дальнейшем выступят гарантами мирного сосуществования. Так, привет из Сан-Франциско. Привет, Сан-Франциско, солнечный город, где, насколько я помню, вода первое место в мире занимает. Так, лайков мало, говорят люди. Да, слушайте, добавьте, пожалуйста, лайков. Лайки – это всегда важно. Лайки помогают этому видео как-то немножко выше всплывать в ленте. Вот, и тем самым большее количество людей сможет присоединиться. Так, голос христианства в России должен стать очень громким, пока Россия не христианская страна, она будет только и делать гадости всем соседям. Голос христианства в мире должен стать громче, не только в России. К сожалению, под словом христианство очень часто в мире понимали совсем не то. Вот, в мире понимали некие религиозные практики, вот, связанные, не знаю, с крестными ходами, связанные с поклонением чудотворным иконам, поездкам к святым источникам и так далее и тому подобное. Кстати говоря, вот я не ответил на вопрос по поводу Меджугорья, сейчас тоже в связи с этим поговорим. Вот. А христианство – это все-таки в первую очередь этическое учение. Не случайно Христос отвечает, что очень скоро и не в храме, и не на горе будут поклоняться Богу. Богу будут поклоняться в духе и истине. Вот для того, чтобы поклоняться в духе и истине, понимаете, нужно, в общем, человеку делать определенные усилия. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю программу. А вот усилия чаще всего делать не хочется. Вот. Историю Меджугорского чуда и этих явлений я отношусь, скажем так, без придыхания. Я знаю, что очень многим людям это помогает, и письма Пресвятой Богородицы, которые распространяются среди верующих, они, конечно, наполнены глубокой любовью и смыслом и так далее и тому подобное. Вот. Если вам это помогает, слава Богу. Если вы это отрицаете, ну, честно говоря, я думаю, что ничего страшного. Повторяю. Поклонение Господу Богу в духе и истине, оно значительно важнее, чем даже любое свидетельство о чуде, которое происходило на ваших глазах. Так, 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 вопрос. Вы согласны, что любовь выше всего? Да, согласен. Короткий вопрос, предельно короткий ответ. Так, кто кого забанил, не знаю. Вы считаете ислам лжерелигией? Конечно, нет. Понимаете, в общем, что такое лжерелигия? Понимаете, это совершенно неправомочный термин. Есть, я бы сказал, псевдорелигиозные практики. Вот это есть, это бывает. Вот. Есть практики псевдорелигиозные, связанные в том числе с насилием. Есть, я бы сказал, псевдорелигиозная практика освящения воинского оружия. Я считаю, что это псевдорелигиозная практика. Вот. Ислам – одна из мировых авраамических религий. Поэтому, ну как же можно считать авраамическое учение лжерелигией? Конечно, нет. Так, русский из Баку. Отец Григорий, это армянский сепаратист, не хотели принять гражданство. Ну, послушайте, я примерно об этом и говорю. Это, к сожалению, очень тяжелая ситуация. Сейчас заканчивается, в общем, достаточно тяжелейший 30-летний период истории. Вот. Очень жаль, очень печально, что в мире еще на 120 тысяч беженцев стало больше. Кто в этом виноват? Отдельный вопрос. Что с этим делать? Смогут ли эти люди, которые вынуждены бежать сейчас из Карабаха, интегрироваться в армянское общество, интегрироваться в мировое общество? Какие политические потрясения за этим могут последовать? Ну, это совсем отдельный разговор. А сегодня, конечно, каждый нормальный человек должен говорить только об одном. Надо искать такие политические решения, чтобы горе, слез беженцев в этом мире становилось меньше, а не больше. Хорошо, сейчас перерыв на 1,5 минуты, и вернемся через 1,5 минуты, продолжим наш эфир.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, продолжаем. Продолжаем. Так, когда через плечо плюют, это колдовство, это бытовая магия. Вот, есть многочисленные бытовые обряды. Кстати говоря, весьма-весьма древние, если посмотреть. Многие из них уходят корнями еще в практически, можно сказать, в доисторические времена позднего неолита, вот, когда разные практики псевдомагические и магические проникали, так сказать, в сознание тогдашнего человека. Многие из них сохранились в таком очень редуцированном виде, включая всевозможных черных кошек, леших, домовых и всякое такое. Вопрос. Горе и слезы проходят бесследно. По-разному. По-разному. Как известно, один из основных принципов христианской этики заключается в том, что вопрос к Богу «за что мне это?» по сути неправомочен. Правомочен вопрос «для чего мне это?» Какой вывод я должен сделать из тех или иных обстоятельств? Как я должен измениться? Что я должен понять про себя и про окружающий мир? Горе и слезы – это понятные эмоции, чаще всего связанные, конечно, с той или иной потерей. Вот научиться жить дальше иногда – это очень важно. Вот, для того, чтобы научиться жить дальше в любви, которая, как мы уже сегодня говорили, важнее всего. Так, тут был вопрос... Как тут был вопрос про архиерея, который ругал священника, ну, потом, видимо, присоединились не с самого начала. Я с этого начал сегодняшнюю программу. Вот, если будет желание, потом посмотрите первые 5 минут, это как раз про это. Так, отвечая на вопрос, в чем смысл жизни, вы сказали счастье. Как в эту аксиому вписываются душевные страдания? В эту аксиому вписываются душевные страдания очень просто. Счастье – это жизнь с Богом. Несчастье – это потеря Бога. Вот как вы знаете наверняка, что такое боль, физическая боль. Нерв сигнализирует нам, что где-то в каком-то из органов что-то не в порядке. Я прищемил палец дверью, он болит. Палец поврежден. Правильно? Нерв мне об этом сигнализирует. Вот моя совесть, моя душа, мой ангел-хранитель сигнализирует мне, что я утерял данную секунду я потерял связь с Богом. И я себя чувствую глубоко несчастным человеком. Вот так это работает. Итак, так, по поводу сепаратистов, ну вот... Русский из Баку. Вы знаете, я не готов посвящать всю программу по поводу армян в Грузии. Тем более, что я все-таки живу не в Грузии, и мне неизвестна эта ситуация досконально. Но давайте вы зададите этот вопрос кому-то, кто в Грузии живет. Вот. Тогда это будет полноценный разговор, а не просто мое мнение. Мое мнение, что все люди должны жить в мире. Мое мнение, что все люди, вне зависимости от религиозных, партийных, национальных и прочих различий, являются Божьими детьми. Вот это мое мнение. Да? А конкретная ситуация в Грузии, к сожалению, я с ней не знаком, поэтому извините и комментировать не буду. Вы считаете ислам несущим истину о Христе и спасении? Конечно, нет. Конечно, нет. Вот. Ислам не может нести истину о Христе и спасении человеческой души в христианском понимании. Ну, зачем передергивать? Вот. Так, ну вот, в данную секунду закончились вопросы, поэтому давайте я сделаю еще тоже тогда небольшое объявление и, может быть, немножко размышления. Выше в программе, в чате, да, и потом, надеюсь, в комментариях, которые мы разместим уже после того, как программа останется в записи, есть реквизиты, как можно помогать нашей общине, точнее, ее структурному подразделению, которое называется «Центр помощи беженцам», находится в Санкт-Петербурге, как можно помогать. Вот. Большое спасибо всем, кто помогает. Каждые 100 рублей, они оказываются не лишними, потому что запросов очень много. И к величайшему сожалению, я на самом деле не первый год, мы занимаемся той или иной социальной работой. Конечно, легко и просто, и правильно собирать деньги, если это необходимо, на конкретную ситуацию. Когда мы собираем на операцию конкретному ребенку, или на спасение конкретного пса, или даже, например, на, не знаю, строительство приюта для зверей и людей. Вот. И очень сложно бывает собирать деньги на деятельность вообще. Вот. Но, к сожалению, приходится, потому что сейчас идет большой поток. Не все маршруты, по которым вынуждены люди ехать сегодня, безопасны. Вот, они продолжают простреливаться, на ряде маршрутов продолжают действовать, например, комендантский час. Повторяю, люди едут законно, никаких незаконных действий ни люди, ни волонтеры не предпринимают. Да? Но, тем не менее, вопросы безопасности, они регулярно встают. И о многих историях мы рассказываем уже после того, как они благополучно завершаются. Именно исходя из вот, соображений, в том числе, безопасности. Мало ли у какого злой воли возникнет желание как-то повредить. Это в том числе касается вопросов, когда мы занимаемся помощью родителям в воссоединении с детьми. Как вы знаете, к сожалению, боевые действия привели к тому, что довольно большое количество детей остались без попечения родителей. Были вынуждены уехать, в том числе, из тех мест, где они жили, например, с бабушками и дедушками. И сейчас стоит задача воссоединения семей. Это всегда сложнейшая, кропотливая работа. И о таких случаях мы пишем только после того, как уже все благополучно заканчивается. А деньги нужны сегодня. И у нас сейчас в работе несколько случаев. У нас несколько мам едут за своими детьми. Кто-то уже встретился, кто-то уже... в безопасности и едет домой, но еще до дома не добрались. Вот, и поэтому мы публикуем реквизиты и просим, подключайтесь, пожалуйста. Подключайтесь по мере силы и возможности. Нам нужна ваша помощь. И очень большие затраты, связанные с помощью медицинской. В том числе для тех людей, кто был гражданских людей, подчеркиваю, исключительно гражданских. Мы не занимаемся реабилитацией медицинской помощью военнослужащим. Мы занимаемся помощью только гражданским лицам. Вот, в частности, сейчас мы продолжаем сбор. Я сделаю сегодня тоже пост отдельный, специальный в Фейсбуке и в Телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», где меня очень расстраивает малое количество подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь на Телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Мне кажется, это важно. Я там все время публикую самую актуальную информацию. Вот мы продолжаем собирать деньги на оплату уже завершенных операций. Три операции понадобилось сделать женщине Диане Ц. из города Мариуполя, у которой было огнестрельное ранение. Вот шла по улице, пыталась набрать воду в марте 22 года. Была ранена, разрывная пуля попала в ногу. Несколько операций. Одна в Мариуполе. Три операции в Санкт-Петербурге. Общее количество госпитализаций, я сейчас уже боюсь наврать, по-моему, 7. Вот. У нас большая часть оплачена, но, тем не менее, 255 тысяч нам еще нужно собрать для того, чтобы рассчитаться за последнюю госпитализацию, которая была в больницу МЧС имени Никифорова. Это крупнейший центр в Санкт-Петербурге, который в том числе занимается вот как раз последствиями минно-взрывных травм, последствия огнестрельных ранений и так далее. Вот я знаю, тут недавно совсем, можно сказать, в социальных сетях тоже была целая полемика, этично ли собирать безадресно деньги, ну вот иногда приходится, повторяю то, с чего я начал, потому что все заявки на вывоз, все заявки на выезд, их иногда невозможно спрогнозировать. Вот на медицинскую помощь чаще всего можно. Вот есть конкретный человек, мы ему собираем, ну, в случае, конечно, когда он согласен, чтобы его имя, фамилия, фотографии становились публичными. Вот. Но заявки на вывоз, к сожалению, не всегда можно спрогнозировать, и более того, не о всем можно рассказать вот сегодня и сейчас. Повторю, очень часто мы вынуждены рассказывать постфактум, и то мы рассказываем, ну, не знаю, об 1% из 100 случаев, просто физических случаев, конечно, намного больше. Так, смотрим, есть ли вопросы. Смотрели ли сериал «Благие знамения»? Нет, не смотрел. Отвечаю в очередной раз. К сожалению, последние много лет уже нет времени ни смотреть, ни читать, скажем так, литературу в жанре фикшн. Вот, увы, просто не остается времени. Мусульмане спасения в Царстве Небесное не имеют. Знаете, я думаю, что в Царстве Небесном имеют спасение все те, кого спасет Господь наш Иисус Христос. Кого он оправдает на страшном суде. Я совершенно не удивлюсь, если там окажутся и люди, исповедавшие ислам, и атеисты, вот, и конфуцианцы, и кто угодно. Господь Иисус Христос будет это решать вместе со своим ангельским воинством, понимаете, а не мы с вами. В любом случае в Царство Небесное не пускают по справке с печатью. Для попадания туда нужны наши добрые дела и нужна наша собственная добрая воля. Вот. Ищите прежде Царствие Небесное, остальное приложится. Вот. А искать его можно только соблюдая все то, о чем говорил Господь Иисус Христос во время своей земной жизни. Вот. Нигде он не сказал: будьте, пожалуйста, прихожанами вот только этой религиозной организации. Он призывал нас к верности принципам, к верности заповедям, вот, к верности в любви. Да, помните у апостола, да, боящийся несовершенен в любви. Вот мы боимся оступиться, мы боимся впасть в ересь. Ну вот, надо меньше бояться, больше делать. Так. Армяне не еретики. Вот вопрос. Армяне не еретики. Это уже давно, простите, доказано всеми богословами. Армянская церковь объявила о своей самостоятельности от Вселенской церкви в силу политических мотивов. Вот, это очень печальные мотивы. Армянская церковь за почти 1700 лет не нашла в себе внутренних ресурсов для того, чтобы воссоединиться со Вселенской Церковью. Это следующая печаль. Вот. Но так или иначе, конечно, то, что в реальности, не в учебниках церковно-приходской школы, а то, что в реальности исповедует армянская церковь, ересью она не является. Вот. Так что они не еретики, а самостоятельная, независимая христианская церковь вне общения и с мировым православием, и с мировым христианством. Так. Так, так, так. Смотрим, есть ли еще вопросы. Не вижу пока вопросов. Да, спасибо за ссылки на каналы. Спасибо. Да, еще есть, собственно, канал Центра помощи беженцам, тоже телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь и на него тоже. Так. Если бы вы были президентом Украины, что бы вы сейчас сделали, как бы вели войну или прекратили бы? Слава богу, я, конечно, не президент Украины. Вот, но я понимаю, что Владимир Зеленский, как президент Украины, довольно серьезно упустил время в 2020 и 2021 году для того, чтобы не допустить войну. И для того, чтобы использовать в том числе мировое сообщество для ведения переговоров с Москвой. Вот это я точно понимаю. Что делать дальше? Слава богу, мне не приходится решать этот вопрос. Не хочу заниматься умозрительными, скажем так, заключениями. Так, так, так. Пытаюсь найти не вопросы, но пожелания. Так, не вижу пожелания. Вот от Global Dying. Так. Чем отличие вашей веры от РПЦ, Вадим? У нас нет отличия веры, понимаете? Потому что что, собственно говоря, такое вера в христианском понимании? Вера христианская строится на догматах. Да? И существует символ веры, вот, в котором все эти догматы описаны. Да? Верую во единого Бога, Творца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Вот первый догмат. Вот. То есть ты веришь в то, что мир существует благодаря Творцу? Мы привыкли этого Творца в нашей христианской традиции называть Отцом. Вот ты в это веришь? Веришь, все, отлично, едем дальше. Вот. Вот с точки зрения догматов мы ничем не отличаемся. С точки зрения канонов мы признаем важнейшими все те каноны, которые существовали на семи Вселенских соборах. Но у нас есть разное понимание догмата о церкви. Я уже как-то об этом говорил, давайте еще раз коротко повторю. Догмат о церкви в православной традиции – это наименее разработанный догмат. В отличие, кстати говоря, от церкви католической. Церковь католическая очень подробно этот догмат разработала, как он должен применяться, как он должен практиковаться, и понимает, что существует вот такая единая земная организация с архипастырем во главе, которым является Папа Римский, вот, и так далее. По сути, это, ну, если коротко описать, чтобы было понятно, это такая имперская модель построения церкви. К сожалению, большинство православных церквей мирового православия, отвечая на вопрос, что такое единая святая соборная и апостольская церковь, так этот звучит догмат в символе веры, вот, собственно говоря, используют ту же самую модель, имперскую модель, где во главе стоит патриарх, вот, дальше существуют канонические и неканонические территории и всякие разные вытекающие из этого выводы. Апостольская православная церковь стоит на позиции, что существует конфедерация, конгломерат местных общин с очень разными традициями, с очень разными практиками в разных странах, разных национальностей. и так далее и тому подобное. И вот все вместе, находясь в общении друг с другом, признавая равночестность своих практик, находя единство в главном символе веры, мы и осуществляем общение. У нас нет главы, земной главы церкви. У нас есть конфедерация. И у нас есть соборное обсуждение всех основных вопросов. А так, с точки зрения, если вы придете на службу, вы такого ничего особенного не услышите и не увидите. Вот мы в нашей общине, повторяю, практика точно так же служится литургия Иоанна Златоустова, точно так же служится молебны и панихиды, повторю, на церковно-славянском языке. Так что это не вопрос догматический в широком смысле этого слова. Это вопрос именно понимания того или иного догмата. Догмат о церкви носит практически, единственный из догматов, который носит ярко выраженный такой практический характер, и на который нужно отвечать. Вот мы отвечаем таким образом. Церковь – это конфедерация. Все члены тела Христова, простите, они равноценны для тела. Да, нельзя сказать, что можно легко и безболезненно удалить тот или иной палец или глаз или ухо. Да, в любом случае это будет серьезная проблема для всего тела. Так, ну вот на этом, мне кажется... Не вижу. Сейчас. Поздравляю супругу с днем рождения. С удовольствием это делаю. Сегодня, да, день рождения у моей дорогой жены. Почему не включите комментарии на своем канале в Телеграме? Вы знаете, я включал комментарии. Честно говоря, мне не понравилось, потому что это отнимает много времени заниматься модерацией. Туда немедленно приходят люди с какими-то сомнительными... Точнее, не люди, это боты, да, которые рассылают всякие сомнительные объявления из серии «Хочешь заработать денег? Спроси меня как?». Мы догадываемся, что, собственно говоря, это в основном всякие там кладмены и прочие ребята резвятся, или просто какие-то мошенники. Вот. У меня, честно говоря, нет человека, который бы занимался модерацией канала, вот, а у самого просто не хватает времени. Если я вам зачем-нибудь нужен лично, то в Телеграм-канале существует схема обратной связи, ссылка на обратную связь. Вы можете написать мне, и если это вопрос по делу, предложение, запрос, неважно, связанный с беженцами, с социальным служением, с тюремным служением, с церковным служением, я постараюсь оперативно на ваш вопрос ответить. Так, вопрос, как может спастись мусульманин, если он не живет по учению Иисуса Христа и заповеди его не соблюдает? Человек спасается не заповедями, человек спасается Божьим произволением, Божьей волей. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Спасение – это не набор, не механический набор соблюдения чего бы то ни было. Почитайте еще раз Евангелие, когда многие люди, приходя Христу, спрашивают, что нужно для того, чтобы спастись. И Христос, например, отвечает, почитай отца и мать, соблюдай день субботний. И помните юношу, который ответил, все это я соблюл от юности моей. Христос ему говорит, раздай все имение бедным и следуй за мной. И юноша уходит опечаленным. Каждому из нас дается особое задание Богом. И только Бог может решить, выполнили мы это задание или нет. Христианство дает возможность наибольшего раскрытия человеческого потенциала, на мой взгляд. Признавая Христа, земного сына плотника из Назарета, Богом, мы тем самым отдаем себе отчет в том, что Бог стал человеком для того, чтобы показать, насколько легко человеку стать Богом. Но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы нам расписали алгоритм действий. Делай раз, делай два, делай три, и вот ты в Царстве Небесном. Нет, дорогие друзья, от наших с вами действий зависит, конечно, многое, но не все. Еще нужна воля Божья на то, чтобы нас спасти. Без воли Божьей ничего не будет. Его воля заключается в том, чтобы спасти всех. Почитайте, пожалуйста, есть такой теологумен, Григория Ниского, святителя, отца отцов церкви, как его назвали в свое время, отец отцов был он назван Вселенским собой. Так вот, у него есть такое учение, теологумен, апокатастасис, о спасении всех. И на вопрос, спасет ли Господь Иисус Христос Иуду, это учение отвечает положительно. Задача Бога – спасти всех. А вот уже человек может отказаться. Человек, например, исповедующий другую религию, может сказать Богу, вот я не хочу, чтобы ты меня спасал, я по-другому верю. Это будет выбор человека. Но давайте не решать за Бога, кого и как он будет спасать. Ну вот, так, как же так? Бог дал заповедь «не убей». Ну, в том-то и дело, что Бог дал заповедь «не убей», а человек сплошь и рядом ее нарушает. Вот, так. Обращайте внимание на тролли. Вы знаете, если это тролль на зарплате, то есть смысл обращать внимание, потому что каждый тролль тоже человек. Вот если это бот, который просто искусственный интеллект, который просто пишет во все доступные ему места какую-то глупость, ну вот на это, наверное, обращать внимание действительно не стоит. А на троллей очень даже надо обращать внимание, с троллями надо разговаривать со смирением, любовью, вот, и по возможности даже с нежностью. Так, Русская Православная Церковь Московского Патриархата в Азербайджанской Республике процветает, у нас все хорошо, я за вас рад. Все, что я могу на это сказать. Спасение делами – это противоречит учению Нового Завета. Вот это новость для меня очень большая. Вот это для меня очень большая новость. Как это противоречит? Покажи мне веру от дел рук своих. Это говорит все-таки апостол Павел. И, в общем-то, эти слова включены в канон Нового Завета. Или их уже исключили? Если их уже исключили, покажите мне, пожалуйста, постановление Вселенского Собора, когда они были исключены. В том-то и дело, что человек призван практически, в том числе своими делами, показывать свою веру. Умозрительная вера. Вот я тут пошел Богу помолился, как царь Иван Грозный, да? А после этого, так сказать, помолившись, иду казнить своих бояр. Это такая очень специальная вера к христианству, отношения не имеющая. Дела любви – это милосердие. Дела любви – это милость и оказание помощи всем, кому хуже, чем тебе. Дела любви – это заступничество перед тем, право печалования, да, которое себе всегда в российской традиции отторговывали предстоятели Московской кафедры. Печалование ради любви и ради милосердия по отношению к другому человеку. Разве это все не дела? Ну, хорошо. Боюсь, что мы тогда с вами какие-то разные книги читали. Вот, и нам сложно находить точки соприкосновения. Хорошо, дорогие друзья, я думаю, что на этом можно считать наш сегодняшний эфир законченным. Вот, встретимся, надеюсь, через неделю. Поговорим о том, где и как нам искать выход. Всего доброго, до свидания. Храни вас Господь.